Глава 32. Барабаны, бродяга и былое. «Да катись оно все в мерзлую преисподнюю! Что еще за собата?» — спросил Клей Матрика негромко, чтобы не услышала живокость, которая шла позади с Ганелоном, Габриэлем и Мугом. Знахарь Таяна, пригласивший всех к себе домой на ночлег, в припрыжку бежал чуть впереди и что-то мурлыкал под нос. Оглянувшись, Матрик прошептал. «Не помнишь, что ли? Кит же говорил, что ее так звали раньше, до того, как она заделалась охотницей на беглецов. Пока вас не было, она ненадолго пришла в себя, ну и... Короче, не знаю, что там с ней случилось, но у нее не только крыло не в порядке». Он постучал по виску. «Голова тоже. В общем, крыша съехала».
«Ну, лучше уж так», — буркнул Клей, посмотрев за плечо.
Несмотря на увечья, Дива дружелюбно беседовала с Мугом. Когда она рассмеялась какой-то шутке волшебника, Клей почувствовал, как внутри все сжалось и сообразил, что чары живокости по-прежнему действуют на окружающих. Диве объяснили, что срамной престол, ее корабль и что ее наняли в Контове для полета в Кастию через Жуть. К счастью, живокость поверила объяснениям.
«Клей!» «Что?»
«Ты как думаешь?»
«Лучше, чем слушаю».
«В смысле? Но может, она такой останется? В смысле, навсегда? Может, из нее вышибло всю дурь и злобу?»
«Это вряд ли», — сказал Клей.
Матрик потер подбородок.
«А, ну да, это я размечтался. И что с ней делать дальше?»
«Сломать другое крыло и задать стрекача», — хотел было сказать Клей, но вместо этого вздохнул.
«Не знаю, поживем, увидим. Надеюсь, наша новая подруга Сабата пробудет с нами подольше».
Тролль жил под огромной ивой, длинные ветви которой плотной завесой не спадали до самой земли. Под ветвями было темно, лишь кое-где висели грозди грушевидных плодов, испускавшие странное лиловое сияние. Тролль провел гостей по извилистой каменистой тропке между рядами высоких душистых растений. Матрик, споткнувшись, чуть не смял одно из них. Таяна усмехнулся. «Темно, да? Сейчас свет сообразим». Он потянулся к низкой ветке, сорвал один из сияющих плодов, и тут Клей увидел, что это вовсе не фрукт, а летучая мышь. Таяна подвесил ее за коготь на свой длинный палец и держал как фонарь.
«Изумительно», — сказал Мук.
Клей передернулся, вспомнив созвездие сияющих пауков под крышей Муговой башни. Ствол ивы украшали яркие наросты грибов, под которыми раскинулись лежаки из вполне безобидного мха. Тролль пригласил всех сесть, а сам начал снимать с шипастых плетей плюща высохшие грибы, заменяя их свежими, которые он доставал из кожаной котомки на плече. Грибы, проколотые шипом, испускали бледное сияние, и вскоре на нижних ветвях ивы засветились разноцветные грибные гирлянды. Наконец Таяна с улыбкой подошел к гостям.
«Простите, что так долго, двумя руками оно, конечно, быстрее».
Ганелон отвел глаза и пробормотал что-то очень похожее на «извини».
«Ништяк», — усмехнулся тролль. «Скоро все будет путем, видите?»
На левом плече уже отрастала новая рука, будто сухая губка, смоченная в воде. Над горящими углями висел огромный железный котел, в котором булькало какое-то варево. Тролль вытащил из котомки связку мясистых ящериц и спросил: «Жрать хотите?» Мук поспешно стащил с головы шляпу и начал принимать заказы. Ягнятина с пряностями для Клея, пирог для Матрика, филе радужной форели для Габриэля, стейк для Ганелона, который, наконец, решил, что еда из шляпы безопаснее, чем баланда тролля-знахаря. Живокость потребовала бутерброд с маринованным бананом и радостно захлопала в ладоши, когда Мук достал из шляпы заказанное. Тарелку макарон, заправленных сливочным маслом, волшебник вручил троллю, и Таяна ел одной рукой, довольно причмокивая и шумно втягивая в себя длинные макаронины. Клей был очень благодарен за приглашение переночевать в относительной безопасности, хотя и сознавал, что в проклятом лесу безопасных мест нет. За день он навидался столько ужасов, что хватило бы еще на 19 лет, и теперь мечтал об одном – поскорее бы вернуться на срамной престол. Утешало лишь то, что Матрик нашелся живым и почти невредимым. После ужина Таяна прошаркал к выдолбленной колоде, набрал в черпак какой-то жидкости и разлил по плошкам. Жидкость оказалась пивом, и Матрик вызвался попробовать его первым.
«Отменное пиво!» – заявил он.
Немного погодя, убедившись, что Матрик не забился в корчах и не испустил дух, друзья тоже заценили напиток, а Таяна развлекал гостей, показывая свои бесценные сокровища. Был там и древний друинский шлем с кольчужными наушниками для защиты длинных, остроконечных ушей, и череп быка-циклопа. Клей ни за что бы не поверил, что такой зверь существует, но посреди лобной кости зияла одна единственная глазница. Доска для игры в четверицу была инкрустирована ониксом и перламутром. Таяна признался, что давным-давно съел все фигуры, а лунокаменный бюст какого-то позабытого экзарха державы моргал, если на него долго смотреть. Драгоценных украшений было немерено. Кольца и прочие безделушки, среди которых нашелся медальон, похожий на Келла Реков, тот самый, который повелевал големами. А еще у тролля обнаружились две книги в кожаных переплетах с холщовыми страницами, и он решил, во что бы то ни стало, прочесть их вслух, до ужаса неразборчиво выговаривая слова. Одна называлась «Древей Дрей», ее обожала Тали лет 5 назад, а вторая оказалась иллюстрированным трактатом о любовных утехах троллей. По настоянию Таяна гости полчаса разглядывали самые интересные, по его мнению, страницы, и Клей не находил места от смущения. Наконец, знахарь вытащил откуда-то замысловатую деревянную трубку в форме стужеземного мамонта с задранным вверх хоботом, поискал что-то в своем огороде, втиснул в углубление на мамонтовой спине цветок с клейкими коричневыми лепестками, поджег его горящей лучинкой, а потом вдохнул вьющийся из хобота дым, надолго задержав его в себе, и с наслаждением выдохнул. Сморщенное лицо тролля расплылось в широченной улыбке.
«Обалденная бодяга!» — пробубнил он. «Лечит все на свете. Поломатые бошки, поломатые крылья. Любую хрень и прожору сама сожрет, хоть снутри, хоть снаружи».
Таяна вручил трубку живокости. Та дважды затянулась и передала трубку Мугу.
«О, спасибо!» – просиял волшебник, набрал полные легкие дыма и, шумно кашляя, пустил трубку по кругу. «Бодяга? Я про такую траву никогда не слышал. Она психотропная? Галлюциногенная? А пахнет, как пастушье подспорье, только грубее. На гризалист чуть похоже. А когда вставлять начина... О, вот приход пошел».
Он растянулся на маховом лежаке и умолк. Матрик приложился к трубке, а Ганелон помотал головой. Гэбриэль тоже отказался и передал трубку Клею.
«Нет, мне и так хорошо», — отмахнулся тот.
«Не артачься», — настаивал Гэбриэль. «Рожа у тебя та еще, как будто по ней молотом саданули».
«Так оно и есть», — ответил Клей с ухмылкой, отчего боль в носу вспыхнула с новой силой.
«Давай-ка, затянись». Опустившись на колени, Клей зажег погасшую лучину и приложил губы к хоботу. Таяна широко улыбнулся, оскалив громадные бурые зубы и влажные темные десны.
«Кури-кури!»
Зелье подействовало почти сразу. Исчезла боль в носу, заплывший глаз больше не дергался, спина не ныла и даже колени перестали скрипеть. Клей улегся на маховой лежак и попытался облечь свои ощущения в слова, но слова ускользали, как рыбки в пруду. Напоследок Таяна приберег самое ценное. Три барабана, обтянутые кожей и обвязанные сыромятными ремнями. Тролль уселся, скрестив ноги, и водрузил барабаны на колени. Клей только сейчас заметил, что отсеченная рука полностью восстановилась. Таяно с превеликим удовольствием поглядел на нее, для проверки постучал по краю барабана, поправил мятую шляпу и начал играть. Тихие звуки отправили Клея в путешествие. Началось все медленно, неспешно. В памяти прокручивались назад события прошедших недель. Сначала битва с живокостью и ее приспешниками на палубе Срамного престола, потом ошеломленный ужас в глазах Келорека, выброшенного за борт. Вот Гэбриэль вытаскивает Велинкор из-под обломков. Вот Тиамакс арахнит, щелкая жвалами, наливает матрику коктейль. Потом Клей почудилось, что он в одиночку стоит на арене Макситона, и скелеты зрителей глядят на него пустыми глазницами, а он поворачивается, и в лицо ему рычат три головы химеры. Рокот барабанов участился, и теперь воспоминания сменялись все быстрее. Вот плывет дебош. Вот кабальденок с яркими, как лампы, глазами угнездился среди острых клинков. А вот Раф-Халдей с распухшим от змеиного укуса горлом грозится отомстить за свою смерть. Клей выпустил горящую стрелу над седыми речными водами, увидел, как листопад соскальзывает с виверновой спины, как Джайна выскакивает на дорогу. Рассветный порой стоял на холме вместе с Джинни, глядел в ее глаза, иногда зеленые, иногда золотистые. «Вернись домой, ко мне, Клей Купер». А вот дочурка, сидя на плечах Клея, радостно смеется, а потом он держит ее на руках, новорожденную. Вот его мозолистые ладони поглаживают тугую кожу на животе беременной Джинни. Вот ее губы касаются его губ в день свадьбы. Вот она, гневно сверкая глазами, жарко спрашивает в темной ночи: «Ты кто? Человек или чудовище?» Барабаны застучали дробно и часто. Время мчалось лихим скакуном, а Клей, оседлав его, смотрел, как проносятся мимо воспоминания о лучших годах саги. Так много, что разобрать их можно было лишь урывками. Вот воинство живых деревьев осаждает городские стены. Вот крепость черного стекла, погребенная под вековой толщей земли. Клей слышал смех друзей, вздохи бывших возлюбленных, предсмертные вопли и стоны тех, кого он убивал. Убивал и убивал. А вот Келорик, жирный хитрюга, а за ним с усмешкой стоит Гэбриэль. «Тут, говорят, ты драться, мастак!» Внезапно барабанный бой замедлился, промежутки между ударами длились целую вечность, а потом застучали парно, отдаваясь в голове, как натужное биение усталого сердца. Бабах! Нож царапает белую древесную кору. Бабах! «Прошу тебя, не надо!» Мать просит пощадить ее, а испуганный мальчик прячется во мраке. Бабах! Шелест дождя по крыше над кроватью, громкие голоса в соседней комнате. Бабах! Луч солнца пронзает густые кроны. Бабах! Светловолосый мальчик показывает на луг за домом. Почему туда нельзя? «Потому что», — отвечает почти позабытый родной голос, — «там волки». Бабах, бабах, бабах.